Рад приветствовать Церковь Божью в этом месте сегодня. Также приветствую тех, кто подключился к нам к трансляции, также тех, кто будет нас смотреть после в записи. И можно включить презентацию. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему пустыни. Тема сегодняшней проповеди «Пустыня – это место победы или поражения?». И хотел бы начать с вопроса о том, что же такое пустыня. Кто может мне ответить на этот вопрос? Что такое пустыня? Спасибо большое. Если брать географическую точку, то пустыня – это большое, незаселенное людьми пространство, лишенное растительности или со скудной растительностью. Однако помимо географической пустыни, также существует духовная пустыня, которая влияет на все сферы человеческой жизни. Так что же такое духовная пустыня? Итак, пустыня – это место, где мы не переживаем комфорта. Это место, где происходит не так, как нам бы хотелось. Пустыня – это жарко, сухо и безвидно. Это место лишений, место одиночества и боли. Пустыня – это состояние, которое не позволяет мыслить позитивно. Состояние, которое мешает наслаждаться жизнью, мешает идти к цели, добиваться успехов в своем любимом деле. Если ты чувствуешь, что испытания затянулись, скорее всего, это пустыня. Если у вас не осталось эмоционального подъема, то это пустыня. Если все происходит абсолютно не так, как ты хочешь, добро пожаловать в пустыню. Библия – уникальная книга, в которой есть много разных историй и примеров для разных случаев жизни. И в Библии существуют истории людей, которые оказались в пустыне как духовной, так и географической. И сегодня приглашаю вас рассмотреть несколько историй, в которых люди оказались в пустыне, и вместе с ними посмотреть, какие были причины их появления в пустыне, а также итоги пустыни, которые... как они прошли через нее и каковы были итоги этой пустыни, которую им пришлось пройти. Первая история, которую мы сегодня рассмотрим, это история Агарь, которая записана в Бытие в 16 главе. Агарь была египтянкой, которая жила в семье Авраама, как служанка. И так как Сара была бездетна, то она предложила Аврааму взять Агарь в жены. Бытие, 16 глава, с 1 по 6 стихи. «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, чтобы быть, и буду иметь детей от нее». Авраам послушал слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. И вошел к Агаре, и она зачала. И увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Далее в 7 стихе мы видим, где оказалась Агарь. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Сеуру». Почему же Агарь оказалась в пустыне? Какой была причина? Она возгордилась. Гордость – это то, что может быть виной нашего попадания в пустыню. Гордость убивает в душе все добродетели. Душа становится черствой, неспособной к состраданию. Гордость порождает властолюбие, стремление подчинить других к своей власти, заставляет их следовать своему образу мыслей. Мы начинаем считать себя мудрее их, считаем, что наши советы самые хорошие и что мы не можем ошибиться. Из-за того, что мы начинаем возвеличивать себя, мы впадаем в грех. Мы начинаем осуждать других, видеть их недостатки и потихоньку отдаляемся от всех, а самое главное – от Бога. Это путь, который не способствует росту, а наоборот стремительно погружает нас в пропасть. И чем больше мы угождаем своей гордости, тем дальше мы уходим. В итоге это может привести к тому, что мы уйдем настолько далеко, что все вокруг нас оставят, и мы попадем в пустыню. В пустыню, где жарко, где пусто, где никого нет, где ты не чувствуешь поддержки, где ты не понимаешь, где ты понимаешь, что никто не сможет тебе помочь, ведь ты сам всех некогда от себя оттолкнул. Так произошло и с Агарь, которая зашла слишком далеко, и итогом этого была пустыня, которая была серьезным испытанием для нее. Следующий библейский герой, который прошел через пустыню, это Моисей. В какой же пустыне он оказался и какая причина, по которой он туда попал? Давайте вместе откроем Исход, вторую главу, и прочитаем с первого стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могла далее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолой, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет в корзине. И сжалилась над ней дочь фараонова и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сыновей Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил вчера египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона. Еще одна причина нашего попадания в пустыню – это непонимание и неприятие окружающих. Бывает такое, что мы попадаем в новое общество, стараемся проявить инициативу, помогать, поддерживать, давать советы, но в итоге мы получаем отказ и неприятие. Мы можем стремиться влиться в новый коллектив, делать все для этого возможное, однако наши стремления могут быть неоценены людьми, и они могут в итоге нас отвергнуть и не принять. А что еще хуже, осудить нас за наше стремление быть в их кругу. Тогда мы попадаем в ситуацию, когда мы понимаем, что мы никому не нужны, что мы всеми оставлены и медленно движемся в сторону пустыни, достигая ее. Однако это может произойти также и в довольно близком и родном обществе, где мы можем оказаться непринятыми из-за своих принципов, может, религии, либо другой причины, которые могут вызвать неприятие к нам со стороны окружающих. Зачастую встречаются случаи, когда братья и сестры в церкви не могут принять друг друга такими, какие они есть. Происходит нечто подобное, что было с Моисеем. Мы начинаем задавать друг другу вопрос: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Это все достаточно грустно, и часто из-за этого человек попадает в пустыню, которая недоброжелательна к нему. В пустыню, которая будет стремиться уничтожить человека, в человеке все положительные черты и искоренить все доброе к окружающим людям. Однако выбор за каждым из нас. Пойдем дальше и рассмотрим историю Илии и его пустыню, которую он прошел, и причину, которая привела его к ней. Пророк Илия жил в Израиле в период правления нечестивого царя Ахава. Это были мрачные времена в истории израильского народа. Под влиянием жены-язычницы Иезавели Ахав по всей стране насаждал культ поклонения Ваалу, Астарте и Молоху. А ревностных сторонников истинной религии преследовал и убивал. И по велению Бога Илия пришел и объявил Ахаву приговор. Об этом мы можем прочитать в 3 книге Царств, 17 главе, с 1 стиха. «И сказал Илия, фесвитянин из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Далее, в 18 главе мы читаем: «По прошествию многих дней слово Господне было слово Господне к Илии: в третий год пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показать Ахаву. Голод же был сильный в Самарии». Затем пророк предложил Ахаву собрать народ и жрецов Ваала на гору Кармил и испытать, кто истинный Бог, Иегова или Ваал. Он предложил народу приготовить две жертвы, одну Иегове, а другую Ваалу, но огня на жертвенники не подкладывать. Тот Бог, который пошлет огонь с неба на жертвенник, и есть истинный Бог. Первыми стали приносить жертву жрецы Ваала, но за целый день не было никакого результата. Когда прошел полдень, не наступило время вечернего жертвоприношения, Илия построил жертвенник из 20 камней вокруг него, вырыл в канаву, сложил дрова, разрезал своего тельца и велел лить воду на жертвенник. Когда канава наполнилась водой, пророк возвел руки к небу и произнес пламенную молитву, прося Господа показать идолопоклонникам, что Он есть единый и единственный Бог. Еще молитва была на устах пророка, как с неба сошел огонь и поглотил не только тельца, но даже камни жертвенника и воды из канавы. После этого Илия казнил всех жрецов Ваала, и после этого стал молиться Богу о дожде до того момента, пока на горизонте не показались дождевые тучи. После всего происшедшего до царицы Иезавель дошло известие о том, что произошло на горе Кармил. И она поклялась убить Илию. И что же делать Илии после того, и что же делает Илия после того, как услышал данную угрозу? 3 Царств, 19 глава, с 3 по 4 стихи. «И увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставив отрока своего там, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыне на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Илия бежит в пустыню. Какая же причина того, что он человек, который недавно одержал такую феерическую победу над язычником, доказав всем, что Бог Яхве есть истинный Бог, и что боги, которым поклонялись другой народ, были только изваяниями, которые ничем не могут помочь и никак не могут участвовать в жизни человека. После всех этих событий, которые с ним произошли, пророк убегает. Можно сказать, что человек, который дошел, образно выражаясь, до небес, бежит, спасая свою жизнь. И причиной тому была страх. Это причина, по которой мы можем попасть в пустыню. Мы можем достигать великих успехов в той сфере, в которой мы трудимся, в которой стремимся стать лучше. Но достаточно какой-то мелочи, и мы можем бежать. Бежать от себя, от других, от всего, просто потому, что мы боимся чего-то. У нас в жизни есть много страхов. Страх рассказать о Боге, страх заниматься литературным евангелизмом, страх проводить уроки субботней школы и много других страхов, которые нас окружают, которые мешают нам развиваться и расти как духовно, так и физически. В данном случае Илья испугался за свою жизнь и решил просто убежать, хотя на протяжении всего времени мы видим, что он был водим Богом и исполнял все, что ему говорил Бог. Но в один момент страх стал выше, чем он. Но в один момент страх стал выше, и он не нашел ничего лучшего, чем просто убежать. Убежать от людей, от проблем, от всего. Это может произойти и с нами в нашей жизни, когда мы по своей воле можем оказаться в пустыне, чтобы спрятаться от всего, что вокруг нас. Следующая история, которую мы рассмотрим, это история Иова. Давайте вместе вспомним историю Иова. В первой главе, в первом стихе мы читаем: «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Далее в шестом стихе, в первой главе мы читаем о том, что «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простри руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Так Иов лишается волов, овец, верблюдов. В завершение к нему приходит весть о том, что все его дети погибли. Но Иов остается верным Богу и говорит в 1 главе 21 стихе: «И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг я возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И после этого сатана вновь приходит к Богу и просит, чтобы он мог наслать на него болезни. «И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только души его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ног его по самой теме его». И дальше мы видим, что Иов оказывается в великой пустыне. Его окружают жена, друзья, которые не верят тому, что что-то может измениться, и говорят ему о том, чтобы он отрекся от Бога и умер. По какой причине Иов оказался в пустыне? Мы видим, как сатана привел Иова туда, как он лишил его всего, что у него было, и все больше и больше нагнетал обстановку, посылая друзей, которые могли бы подорвать его веру, жену, которая не поддерживала мужа в столь серьезной проблеме, а наоборот, также пыталась поколебать Иова, пытаясь внушить, что Бог его наказал и что он больше не подлежит прощению. Так же бывает и в нашей жизни. Сатана может внушать нам через мысли, через окружающих добродетелей, что мы грешны, что мы недостойны славы Божьей, что мы не должны молиться, читать, ведь мы неугодны в глазах Бога. Также и друзья появляются, которые вместо поддержки все глубже и глубже нас закапывают. Так по воле сатане мы оказываемся в пустыне, из которой зачастую очень трудно выбраться, и которая может стать роковой. Благодаря Библии мы можем увидеть не только причины пустыни, а также страдания, которые человек испытывает, попав туда. Но также Библия показывает нам конец пустыни. И сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть конец каждой истории, конец каждой пустыни, которую мы сегодня рассмотрели. Давайте вместе посмотрим итоги пустыни Агарь, Моисея, Илии и Иова. Бытие, 16 глава, 7 по 13 стихи. «И нашел ее ангел Господень у источника вод в пустыне, у источника на дороге к Сеуру, и сказал ей, ангел Господень, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него, жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней всем именем, «Ты Бог, видящий меня», ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Ангел явился Агарь и даровал ей обетование. Бог не оставил ее одну, помог ей увидеть свою важность в глазах Бога. И только тогда, осознав все, она может сказать, «Ты Бог, видящий меня». Агарь почувствовала поддержку Бога, почувствовала, что Он ее любит, желает ей лучшего и хочет, чтобы она изменила себя, смирила себя и смогла выбраться из этого места и вернуться назад. Что же стало с Моисеем? Исход 3 глава, с 1 по 5 стихи. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает?» Господь, увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я, Господи!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог явился Моисею, и мы знаем дальнейшую его историю. Моисей был самым кротким человеком на земле. Он выполнил то повеление, которое дал ему Господь. Он вывел израильский народ, который некогда не хотел его принимать. Моисей стал верным послушником Бога и был в тесных отношениях с ним. Далее. Итоги пустыни Илии. «И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою». Ангел Господень явился ему, и дал ему поесть, попить. Бог знал, что необходимо Илии сейчас, поэтому он и дал ему отдохнуть, поспать, поесть и набраться сил. После этого Бог явился Илии и сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра, и там Господь». Услышав сие, Илия закрыл свое лицо милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. Господь показал Илии, что он не гневается на него, что Бог все еще с ним, он все еще его любит, несмотря на то, что тот побоялся и убежал. Этот образ веяния тихого ветра показывает и напоминает Илии, что несмотря на то, что вокруг бури, землетрясения, огонь, Бог все равно с ним. Он рядом, он дарует спокойствие, умиротворение. Надо только услышать это веяние тихого ветра, когда вокруг столько всего происходит, и доверить все в руки Бога и идти с Ним дальше. Также пришел конец и пустыне Иова. Это мы можем прочитать в 42 главе книги Иова. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в пепле. И благословил Бог последние дни Иова, более нежели прежде. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 дочерей и 3 дочери. Господь благословил Иова, помог ему выбраться из того положения, в котором он находился. Написано, что «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Пустыня – это очень емкий и глубокий символ. Символ места, символ времени или состояния, без которого наша жизнь невозможна. Пустыня – это место, куда человека может привести Господь для того, чтобы измениться, чтобы стать лучше, осознать свои ошибки, понять, на каком пути он стоит и что надо делать дальше для того, чтобы выбраться из этого состояния. Но не только Бог может привести в пустыню. К этому также стремится и сатана. И если у Бога планы одни, то у сатаны они совсем другие. Он ведет нас туда для того, чтобы причинить нам боль, чтобы показать нам, насколько мы одиноки, слабы, никому не нужны. Враг душ человеческих пытается показать нам, что Бог нас не любит, что Он не поддерживает нас, что Он не приходит к нам на помощь. Все, что Он делает для того, чтобы завлечь нас за собой и чтобы мы ушли от Бога и не вернулись назад. Он прикладывает все свои усилия и возможности для этого. Но все же там идет борьба за каждого из нас. Что же делать, если мы оказались в пустыне, и как нам выбраться из этого состояния? Пустыня – это место роста, который предстоит пройти каждому. И это нужно в первую очередь нам, для того, чтобы вырасти, стать лучше и ближе к Богу. Нам надо понимать, что Бог нас любит, что Он с нами и всегда готов помочь нам. По разным причинам мы можем оказаться там, но это вовсе не поражение. Это победа, которая ждет нас впереди. Благодаря пустыне, которая происходит в нашей жизни, мы можем действовать по-новому, открывать для себя Бога. Мы можем почувствовать на себе обетование, благословение, которое Бог нам посылает. Бог хочет, чтобы в этих испытаниях наше сердце было с Ним, и чтобы мы могли довериться Ему и пройти все вместе с Ним. В конце хотел бы прочитать стихотворение. «Оглядев неуверенным взором неприступные зоны и дюны, человек обращается к Богу за поддержкой, как к доброму другу. Боже мой, предо мною пустыня, путь опасный, тяжелый и длинный, отнимающий всякие силы, путь, по сути, непреодолимый. Я в себе не настолько уверен, чтоб пройти этот путь в одиночку, да и в силы свои я не верю, потому и прошу тебя, Отче». Бог с любовью на это ответил. «Вот мой след на песке, с тобой рядом. Я пойду, и я буду с тобою, потому что помочь тебе рад я». И пошел человек по пустыне, шаг за шагом терпя испытания. И неведомый Бог рядом шел с ним, на песке том следы оставляя. Развернулась пред ними пустыня жарким полднем, холодною ночью. И когда человек утомился, обратил к следам Бога у ночи. Вот следы на песке протянулись уж давно одинокой тропою. Человека глаза ужаснулись, не найдя следов Бога с собою. Он взмолился: «Владыка великий, на кого же меня ты покинул посреди этой знойной пустыни, истощавшей последние силы? След давно твой отстал, как я вижу. Неужели ты слово нарушил?» И от Бога в ответ он услышал: «Успокойся, сын мой, и послушай. Ты достойно терпел испытания, но как только тебе стало плохо, как дитя тебя на руки взял я и несу тебя к самому дому. А следы на песке, что ты видишь, уж давно только я оставляю, и я делаю их потому лишь, что тебе обещание дал я. Пустыня — это место, где Бог и дьявол борются за нас, и от нашего решения зависит многое. Аминь. Приглашаю к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда с нами, за то, что Ты, Боже, нас благословляешь, за то, что Ты даруешь нам испытания, которые помогают нам меняться, меняться в лучшую сторону, Боже. Ты видишь, что мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся в Твоей силе, чтобы Ты, Боже, был благословением, помощью для нас. Ты знаешь каждого, кто стоит пред Тобой здесь. Просим Тебя, Ты помоги в жизненных испытаниях, в жизненных трудностях, проходя через все, что происходит в жизни, Боже, чтобы мы помнили о том, что Ты всегда рядом, что Ты помогаешь, Ты вместе с нами проходишь все испытания, и если надо, то Ты берешь нас на руки и несешь нас, и помогаешь преодолеть все. Мы за все Тебя благодарим и славим во имя Иисуса Христа. Аминь.